Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов. У микрофона Анна Аракелова. Сразу после выпуска новостей передача «С христианской точки зрения».
Радио Свобода. Новости.
Сначала коротко об основных событиях. В Белграде сегодня начинается церемония прощания с экс-президентом Югославии Слободаном Милошевичем. Совет Безопасности ООН продолжает обсуждение резолюции по Ирану. Представители СПС отправятся в Минск для наблюдения за президентскими выборами. Тело Слободана Милошевича, доставленное из Гааги в Белград, будет на 2 дня выставлено в сербской столице, чтобы желающие могли попрощаться с экс-президентом Югославии. Милошевич будет похоронен в субботу в своем родном городе Пожарец. Сын Милошевича Марко, сопровождавший тело, вернулся в Москву. Не будет присутствовать на похоронах и его вдова, которую на родине обвиняют в ряде преступлений. Сербские власти не предоставили ей достаточных гарантий безопасности. Слободан Милошевич скончался 11 марта в тюрьме Гаагского трибунала. Российские медики, побывавшие в Гааге, подтвердили смерть от сердечного приступа. При этом они выразили мнение, что бывшего югославского лидера можно было бы спасти, если бы ему разрешили прибыть в Россию на лечение. Совет Безопасности ООН в полном составе обсуждает сегодня ядерную программу Ирана. Накануне 5 постоянных членов Совета снова не смогли выработать единую позицию по этому вопросу. Россия и Китай выступают против проекта резолюции, предложенного Великобританией, Францией и США. В проекте выражается серьезная озабоченность ядерными разработками в Иране. Постоянный представитель США при ООН Джон Болтон сравнил угрозу, исходящую от Тегерана, с терактами в США 11 сентября 2001 года. Госсекретарь США Кондолиза Райс заявила:
«Иран бросил вызов международному сообществу, не желая остановить ядерные разработки, позволяющие создать оружие массового поражения. Больше того, он делает это под прикрытием договора о нераспространении ядерного оружия, постоянно лжет и, это очевидно, нарушает свои обязательства, не выполняя основных положений договора».
Это была Кондолиза Райс.
Радио «Свобода». Новости.
В Беларуси отправляется делегация независимых наблюдателей от партии «Союз правых сил». Все 50 членов и сторонников СПС на время поездки получили статус специальных корреспондентов партийной газеты «Правое дело». Ранее Центр избирком Беларуси отказал представителям СПС в регистрации в качестве иностранных наблюдателей на президентских выборах 19 марта. Группе грузинских парламентариев, которая должна была прибыть сегодня в Минск для мониторинга выборов, в составе наблюдателей от СНГ также отказано во въезде в Белоруссию. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Георгия Кабаладзе.
Общепризнанные идеологи грузинской революции РОС, председатель парламентского комитета по обороне и безопасности Гиви Таргамадзе и один из лидеров пропрезидентской партии Гига Букерия в последний момент, уже перед самым вылетом из Тбилиси в Минск, узнали, что белорусские власти запретили им въезд в страну в качестве наблюдателей от СНГ на белорусских президентских выборах. Гига Букерия, судя по его комментарию, не удивлен подобным поворотом событий. «Дело не в моей персоне. Я говорю об этом без излишней скромности. Дело в страхе перед грузинским опытом, а также опытом Украины. Дело в страхе перед революцией РОС и революцией в Украине, которые в Минске кажутся некоторым очень опасным прецедентом». Председатель Комитета парламента Грузии по обороне и безопасности Гиви Таргамадзе не скрывал, что цель грузинских наблюдателей – выявить нарушения в ходе выборов и помочь белорусскому народу в установлении демократии. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
В Екатеринбурге рухнул потолок в продуктовом магазине. Под завалами оказались 3 – заведующая, продавщица и покупательница. Все они спасены. Обвал, предположительно, произошел из-за ветхости здания. За последнее время это уже 4-й подобный случай в России. 23 февраля под завалами Басманного рынка в Москве погибли 66 человек. 10 марта при обвале крыши в Казани пострадал 1 человек. 12 марта рухнула крыша павильона на московском рынке «Отрадное». Жертв не было. Правобережный районный суд Беслана рассматривает дело милиционеров, обвиняемых в преступной халатности, повлекшей за собой захват Бесланской школы в сентябре 2004 года. На скамье подсудимых бывшее руководство РУВД Правобережного района. Ранее суд отклонил ходатайство потерпевших родственников жертв Бесланской трагедии об объединении дела милиционеров с делом Нурпаши Кулаева, единственного выжившего боевика, участвовавшего в нападении на школу.
Радио «Свобода». Новости.
Министры энергетики стран Большой Восьмерки обсуждают сегодня в Москве проблемы международной энергетической безопасности. В качестве наблюдателей на совещании присутствуют представители Китая, Индии и стран-членов ОПЕК. Среди тем переговоров – стабильность поставок топлива на мировой рынок, развитие ядерной энергетики и альтернативных энергетических технологий. В разных районах Багдада только за минувшую ночь обнаружены тела 25 мирных жителей. МВД Ирака уверено, что все они жертвы религиозной розни между суннитами и шиитами. Все убитые мужчины, у большинства связаны руки. Сегодня проходит первое заседание парламента Ирака. Депутаты примут присягу. Каких-либо решений не ожидается. Основные политические силы до сих пор не могут договориться о создании коалиционного правительства. Птичий грипп появился в Дании.
Теперь у нас в Дании, как и в ряде стран Европы, зарегистрирован случай гибели птицы от птичьего гриппа. Вокруг района, где это случилось, введена карантинная зона, чтобы не допустить распространения заболевания.
Заявил датский министр по делам семьи и проблемам потребителей Ларс Барфёрд. Ранее власти Афганистана подтвердили факт вспышки птичьего гриппа. А в Азербайджане от птичьего гриппа умер уже 4-й человек. Это 18-летняя девушка. Генеральная ассамблея ООН подавляющим большинством голосов одобрила создание нового Совета по правам человека. 170 стран проголосовали за, 3 воздержались, США голосовали против. Совет заменит существующую комиссию ООН по правам человека, базирующуюся в Женеве. Напомню основные новости к этому часу. В Белграде сегодня начинается церемония прощания с экс-президентом Югославии Слободаном Милошевичем. Совет безопасности ООН продолжает обсуждение резолюции по Ирану. Представители СПС намерены отправиться в Минск для наблюдения за президентскими выборами.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете «Радио Свобода», программу с христианской точки зрения, которая посвящена проблеме подростков в церкви. У нас в гостях педагог, психолог, специалистка по раннему развитию детей Ася Владимировна Штейн, преподаватель лицея на Донской. Мы в прямом эфире, нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212 бесплатно с обычного, не с мобильного телефона, и минуты полторы у вас будет, только просьба выключать радио, когда вы в эфире, и не тратить времени на похвалы, на ругань, а говорить по существу сегодняшней темы нашей передачи. Почему именно подростки? Наверное, может быть, я скажу как историк, но как историк церкви, мы знаем, что за последние полтора столетия, вот ровно полтора столетия, где-то с 1860-х годов, появилась проблема, которой не было ранее у Льва Толстого, у Тургенева, а у Федора Михайловича, может быть, уже и есть, и во всяком случае у Чехова и всех последующих. Подросток. Человек 12-13 лет начинает бунтовать, покидать церковь, восставать против родительского авторитета. Мы не найдем это во все предыдущие 6-7 тысяч лет человеческой цивилизации. Все нормально в деревенской культуре, в древней Индии, да и в современной Индии. Никто не восстает. И дело не в том, деревня или город, а дело в том, что в России, во всяком случае, с 1860-х годов начинается индустриализация, повышается градус свободы и возможности выживания человека за пределами семьи. И человек убегает. Означает ли это, наверное, мой первый вопрос, означает ли это, что современность именно развращена, коррумпирована, испорчена техникой, деньгами, культурой, и хорошо было раньше, или это означает, что раньше насильственно подавлялось то, что теперь естественным образом обнаружилось, что ведь 12-13 лет у человека есть потребность сбежать из дому, говорит Ася Штейн.
Я думаю, что не то и не другое. Дело в том, что в традиционном обществе действительно феномена того, что мы называем подростковым бунтом, нет. Но не потому, что что-то насильно сдерживалось, а потому что традиционная культура определенным образом регламентировала взросление ребенка и отмечала фазы его взросления определенными ритуалами перехода, которые позволяли ребенку идентифицировать себя как члена того или иного полувозрастного сообщества. Ну, скажем, первая такая вот детская такой переход, такая маленькая инициация могла происходить в 7 лет. Это связывалось вот со сменой зубов, когда ребенок из младенца, вот того, что вот в латыни называлось infants, то есть не говорящий, обретал вот некую самостоятельность. Следующая инициация подростковая как раз происходила в 12-13 лет. После этого ребенок, собственно говоря, включался в нормальные взрослые отношения. Там девочки выходили замуж, мальчики включались в какое-то воинское или рабочее сообщество взрослых. Сначала на правах младших, но, тем не менее, равноправных партнеров. А когда это традиционное общество по тем или иным причинам, действительно, с индустриальной революцией начало разрушаться, разлагаться, вместе с ним начала естественным образом разрушаться и эта система вот, традиционных отношений. Сначала детско-родительских, потом постепенно превращавшихся в партнерские. И тут, с одной стороны, общество начинает предоставлять ребенку большую свободу, повышает, скажем, возраст, когда ребенок начинает считаться взрослым, удлиняется время обучения, притом удлиняется достаточно резко, до 17, а потом до 20 и далее лет. Но, с другой стороны, человек дольше остается в сфере не партнерских, а как раз детско-родительских отношений, которые он, собственно, внутренне, психологически уже начинает перерастать. А общество по-прежнему продолжает считать его ребенком, и он с этим обществом, естественно, вступает в конфликт.
Спасибо, говорила Эйзенштейн. Но, однако же, современное общество, вот вы говорите, что оно дает большую свободу ребенку и удлиняет срок этой подростковой свободы, но многие западные психологи, во всяком случае, сталкиваются с феноменом подростковой агрессии, когда, ну, вплоть до того, что там, где это возможно, приносят в школу револьвер, просто из него стреляют по учителям, по сверстникам, и в тихой, благополучной Швейцарии такое бывает. И специально есть психологи, которые занимаются этим, примирением конфликтов, предотвращением подростковой агрессии. И они говорят, это как раз потому, что в деревне 12-13 лет парню, он пошел за околицу, они так погуляли, ну, сломали там пару дубов. Но взрослые не страдают. Это все там, в лесу произошло. А в городе ребенку негде оттянуться, похулиганить, проявить потребность в движении. Он зажат, и это копится. И тогда вместо того, чтобы в рассрочку потихонечку разряжаться, это дает такой вот взрыв. Значит, оказывается, что именно индустриальное общество накладывает очень тяжелые ограничения на ребенка. Да он должен учиться. Но это разве не садизм заставлять ребенка в 12-13 лет, у него столько настоящих потребностей, а его оболванивают в школе, превращая в какой-то такой брусок, он проходит через один класс, через другой. И если мы вернемся к церковной тематике, так родители из лучших чувств ведут свое чадо в школу, в воскресную школу, так на него теперь двойной блюминг обрушивается, потому что мало того, что его в школе обрабатывают, так еще и в церкви, вот в тебе воскресная школа, и давай-ка будь, значит, на пути к Сергию Радонежскому, обрабатывайся. Так понятно тогда, наверное, почему дети уходят и из церкви. Вот на ваш взгляд, нужна тогда воскресная школа для детей 12-13 лет или раньше, или позже?
Можно я немножечко этот вопрос начну издалека. Дело в том, что большинство из нынешних, скажем так, 35-45-летних взрослых, те, кто имеет на сегодняшний день детей-подростков, скажем так, они пришли сами в церковь именно из подросткового бунта. В 70-е, 80-е годы, отрицая или родительские ценности, или школьные, или совковые ценности, но так или иначе приход к церкви, приход к вере, это в большинстве случаев был результат исканий от противного. И вот, на, вот с того момента, как вроде сначала было нельзя, потом стало потихонечку можно, вот создалась иллюзия, что вот сейчас мы построим такой вот чудесный православный рай для себя и своих детей, оградим их от влияния вот того ужасного мира, из которого мы пришли. Здесь у нас будет вот там православный детский сад, православная школа, воскресная школа. Вот они там не будут соприкасаться вот со всем злом этого мира, там мультиками, Карлсонами и прочим, там у кого как, телевизор на помойку, читаем народные сказки и катехизис, и все будет чудесно. До определенного момента, пока ребенок маленький, все действительно чудесно. Но потом наступает вот тот самый период, лет такие 12, когда ребенок, естественно, должен от родительских ценностей отказаться, потому что это нормально, нормальный этап развития, нормальный этап взросления. Ребенок в процессе своей самоидентификации должен найти какое-то свое собственное место в мире, в том числе и какой-то свой, а может быть, не в том числе, а в первую очередь, свой какой-то вот духовный, нравственный путь. И он всегда будет лежать вне путей родительских. И тут происходит парадоксальная вещь. Чем, скажем, более пылкие, религиозные, благочестивые родители воспитывают ребенка, чем больше они его вот как бы стараются воспитывать в лоне церкви, тем дальше у ребенка возникает желание от церковной ограды убежать.
Спасибо, говорила Ася Штейн. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Итак, вы слушаете «Радио Свобода», программу с христианской точки зрения, посвященную подросткам в церкви. У нас есть звонок из Петербурга, Георгий. Добрый день, прошу вас.
Здравствуйте, Яков Гаврилович. У меня два момента. Значит, действительно, это становление личности, это нормально. И даже детям нужно иногда на переменках, как мы знаем, побеситься, иначе у них даже упадет успеваемость. Но в отроческом возрасте это все-таки как-то взрослые должны контролировать масштабы этого процесса. Но я сейчас хочу кратко о другом. Вот вы сказали, что тысячелетиями не было ничего. А однако мне всегда удивляли некоторые места в Библии, когда, например, во времена Давида вдруг предлагали отрокам убить кого-то. Не бойся, бей там. Это что, они обучали, что ли, военному делу? Меня это как-то ужасало. Спасибо.
Спасибо, Георгий. Дело в том, что в Древнем Израиле, как и в Древней Руси, отрок, извините, это не подросток, это уже молодой человек, это уже юноша, это слуга, отсюда и, собственно, выражение отрок. И в 13, 14, 15 лет, тут по-разному в разные эпохи, но, в общем, уже в 13 лет у евреев, во всяком случае, был обряд бар-мицвы, сын Завета, человек торжественно впервые после долгой подготовки выходил и публично читал отрывок из Священного Писания. Тем самым Слово Божие становилось его словом. Он становился взрослым, он прикасался к святыне, она входила в него. И с этого момента он мог взять и меч в руки. К сожалению, тогда откровение Божие понимали вот так вот. В Древней Руси князя сажали на коня, и это был обряд совершеннолетия в 15 лет, недоросль до 15 лет, говорит Ася Штейн.
Ну, вообще говоря, помимо всего прочего, вот в этом традиционном, в традиционной культуре воспитания подростков существовало вот такое вот представление о подростковых воинских сообществах, где, собственно говоря, мальчиков готовили быть воинами. И то, что в этом сообществе там могли им предложить и врага убить, в общем, в этом ничего противоестественного не было, потому что, скажем так, представления об этике в Ветхом Завете, тем более этике по отношению к врагам, они вообще достаточно сильно отличаются от наших, в общем, говоря.
Спасибо, это хорошая новость, но я даю справку. Например, среди современного российского опыта работы с подростками есть опыт православных лагерей, скаутских православных лагерей. Так там дети по опросам, например, говорят, что им больше всего понравилось утреннее построение и подъем российского флага. Есть православные детские лагеря для 12-13 лет, где учат самбо, где учат русской борьбе с особо жестокими приемами. Детям очень нравится. Так что в этом смысле я боюсь, разница между этикой Ветхого Завета и этикой Нового Завета далеко не так велика, как нам хотелось бы. Но вот вы упомянули о том, что многие родители нагружают своих детей православием как еще одним таким профильным предметом. Есть статья Марии Свешниковой, дочери известного московского священника, журналиста, которая, обсуждая тему подросток в церкви, как раз подчеркивает, исходя, видимо, из своего опыта, что просто в 12-13 лет подростку трудно. Он весь день, 8 уроков в школе, полупудовый портфель, встает в 6:30, после школы танцы, музыка, изящное искусство, и еще и в воскресенье нельзя отдохнуть. Ну, конечно, он ломается. Но ведь есть еще один феномен, да. Подросток в 12 лет часто сбегает из церкви, не хочет туда идти. Но очень многие подростки сбегают из школы. И мы должны помнить, что подростки разные. Одни грызут гранит науки, с удовольствием ходят там сплошь на математику, а другие сбегают от этой нагрузки. Может быть, здесь есть аналогия? Человек не выдерживает религиозной перегрузки, а многие не выдерживают и образовательной перегрузки. Вот где... Что обуславливает разное поведение подростка одного возраста? Почему один не знает кризис, есть ведь и такие, а другой кризис знает?
Ну, во-первых, кризис знают все, просто у всех он проявляется по-разному. Один может буянить, другой сидеть дома и слезы лить. И это тоже будет кризис. И, скажем, допустим, если ребенок склонен к какой-то творческой деятельности, он свою творческую свой кризис может реализовать в творчестве. Но я думаю, что дело не только в этом. Это все-таки, при всем моем уважении к упомянутому автору, это лишь одна грань проблемы. Потому что, скажем так, подростки с удовольствием ходят туда, где им интересно. И я могу привести немало примеров того, как подростки с удовольствием ходят в церковь, если у них там есть какая-то своя среда. Скажем так, некая зона, изолированная прежде всего от родителей. И мне видится, что один из возможных путей решения вот этой проблемы – это создание в церкви некой зоны, привлекательной именно для подростков. Я уже говорила о том, что подростку необходимо постепенно от детско-родительских отношений переходить к партнерским отношениям со взрослыми. И, естественно, в первую очередь не с родителями, а с чужими взрослыми. Если в храме, в приходе оказывается такой человек, привлекательный для подростков, интересный, который может вот придумать и создать вот некую интересную и яркую форму деятельности, дети, как правило, вокруг него группируются и с удовольствием этой деятельностью занимаются. Мне вот, например, одна девушка говорит, ну, я даже не представляла себе, может быть в церкви так круто. Я говорю, а что крутого? Ну, мы собираем посылки для заключенных, это так прикольно. Вот мы поедем в колонию. Супер!
Спасибо, говорила Ася Штейн. Да, супер. Но многие именно православные люди считают, что российское православие лучше, чем западное христианство, потому что там подменили Бога. И церковь, так говорят и многие, впрочем, западные христианские публицисты, церковь превратилась в клуб. В церкви играют в шахматы. Подросток идет в церковь познакомиться с противоположным полом, вот отправить посылки заключенным и так далее. Но почему тогда подростку вдруг перестает быть интересно, собственно, то, для чего церковь создана? Интересно молиться. Вот он молился, а теперь ни в какую не хочет. Ну, посылки – это же все-таки не церковь.
Кто вам сказал, что он молился? Если он вместе с мамой повторял и папой повторял по вечерам «Отче наш», это еще не значит, что он молился. Он делал, как хороший ребенок, то, что ему велели мама с папой. Чтобы молитва – это все-таки акт очень интимный, очень внутренний и очень зрелый. чтобы вот это вот детское повторение молитв превратилось в настоящую молитву, ребенок, подросток, должен пережить некий, вот пройти через некий процесс какого-то вот мистического самоосознания. И для этого ему необходимо как раз прежде всего от взрослых отделиться. Никто не говорит о том, что в храме нужно подросткам играть в церкви, играть в шахматы и встречаться с противоположным полом. Но для ребенка вот в этом возрасте 12, 13, 14 лет, для него важна деятельность. Ребенок этого возраста очень деятелен. Он очень стремится в какой-то активной, созидательной на самом деле деятельности. И если его в эту деятельность включить, если это будет даже подготовка посылок, любая другая деятельность активная, то ему будет интересно, и через этот интерес, через эту деятельность он со временем придет и к, собственно, тому, ради чего его в церковь и водят, приведет к молитве.
Спасибо, говорила Ася Штейн. Вот пришло сообщение на пейджер, вопрос на пейджер от Бориса из Петербурга. Почему передача с христианской точки зрения не повторяется в воскресенье в 7 утра, а в Петербурге ночью эта передача не транслируется вообще? Даю справку, она никогда в 7 утра и не транслировалась, и в 7 утра в воскресенье человек должен готовиться к походу в храм, читать, наверное, молитвы или одеваться, или наводить красоту. Передача повторяется в субботу в 7 утра и ночью с четверга на пятницу. Итак, подростки в церковь. Подросток в 12-13 лет. Это часть его самоопределения. Он очень хочет, чтобы к нему относились как к равному. При этом одновременно он бежит от похожести. То есть равенство, но не единообразие. И вот это бегство от стандарта приводит к тому, что подросток вляпывается в весьма неприятные ситуации, очень стандартные. И если говорить о сегодняшней России, это простейшая там наркомания. Не только в каких-нибудь странных гниющих местечках, но и в Москве. И, может быть, даже больше в Москве, где наркотики намного легче доступны. Человек убегает в коллектив, только из семьи он бежит в коллектив дружеский, и там свою драгоценную личность многие успешно растворяют. Вот опять же, почему один 13-летний человек становится такой стадной скотиной, который не ходит в школу, который на все наплевать, неинтересно ему учиться, а другой все-таки самостоятельно куда-то проламывается. Вот что можно сказать родителям, которые с завистью глядят на чужого ребенка? У него хорошо, а у моего что ж такое за балбес?
Ну, конечно, дети бывают очень разные, но мой, скажем, 15-летний опыт работы с детьми говорит вот о чем. Чем больше подавлений ребенка в семье в детстве, чем больше регламентирована жизнь ребенка в детском саду, в младшей школе, чем более он заорганизован и чем сильнее вот этот прессинг родительского авторитета, тем более бурные и тем более болезненные формы принимает подростковый протест. Что это касается не только посещения храма, но и вообще взаимоотношения с ребенком. Постепенно, ну, начиная буквально с 5-6-7-летнего возраста, отношения с ребенком из детско-родительских должны постепенно превращаться в партнерские. В отношения, когда не навязывают, а советуют, когда не упрекают, а сочувствуют, когда не требуют, а рекомендуют. То есть, когда ребенок чувствует себя не неким инструментом в руках взрослым, который манипулирует в зависимости от совершенно непонятных ему мотивов каких-то вот взрослых, а когда с ним обращаются хоть и с маленьким, как с младшим, но тем не менее равным.
Спасибо, говорила Ася Штейн. И в том, что вы говорили, очень угадывается положение со всей современной христианской ситуации в России. Потому что вот то, что хочет ребенок 12 лет от своих родителей и от церкви, ведь именно этого хочет и вполне взрослый православный человек, вполне взрослый христианин от своих церковных лидеров, от своей церковной среды. Ему нужна самостоятельность, ему и в 30, и в 40, и в 60 лет нужна деятельность, а вместо этого он получает только кормушку духовную, но кормушку духовную, но больницу, где он пассивен, где он пациент, только принимающий, и тогда и взрослый человек уходит из церкви. Как это можно предотвратить или, коль уж случилось, излечить? Об этом и во второй части нашей передачи, которую мы продолжим после перерыва. И сегодня же в 19 часов после программы новостей, в программе «Время гостей» обозреватель Михаил Соколов будет беседовать с депутатом Думы Валерием Зубовым о том, можно ли заморозить цены на услуги ЖКХ и естественных монополий. Эту передачу будут повторять в 4 часа утра.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Тело Слободана Милошевича, доставленное из Гааги в Белград, будет сегодня выставлено в сербской столице, чтобы желающие могли попрощаться с бывшим югославским президентом. Милошевич будет похоронен в субботу в своем родном городе Пожарьевац. США подвергли резкой критике власти Белоруссии за преследование активистов оппозиции в ходе кампании по выборам президента страны. За последние дни в стране были арестованы около 50 участников предвыборной кампании основного кандидата от оппозиции Александра Милинкевича. Делегация российской партии «Союз правых сил» намерена завтра отправиться в Минск для мониторинга выборов. Представители партии едут в Белоруссию в качестве журналистов, так как в статусе иностранных наблюдателей им было отказано. Отказ получили также делегации из Латвии, Литвы, Грузии и представители Европейского парламента. Совет Безопасности ООН в полном составе обсуждает сегодня ядерную программу Ирана. Накануне 5 постоянных членов Совета Безопасности снова не смогли выработать единую позицию по этому вопросу. Иран может представлять собой величайшую угрозу для Соединенных Штатов, заявил президент США Джордж Буш. В докладе по вопросам национальной безопасности американский президент упомянул в числе стран с диктаторскими режимами, помимо Ирана, Северную Корею, Сирию, Белоруссию и Кубу. Сегодня в Ираке проходит первое заседание нового парламента. Между тем, за минувшую ночь в разных районах Багдада обнаружены тела по меньшей мере 25 мирных жителей. МВД Ирака уверено, что все они жертвы религиозной розни между суннитами и шиитами. В Екатеринбурге сегодня утром рухнул потолок в продуктовом магазине. Под завалами оказались 4 женщины, 3 работницы магазина и покупательница. Все они спасены. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «С христианской точки зрения», посвященную подросткам в церкви. У нас в гостях педагог, преподаватель лицея на Донской, мать троих детей, из которых двое уже покидают подростковую зону, дочке 15 и 19 лет, один приближается, человек 6 лет, сын, Ася Владимировна Штейн. Итак, подростки, и, может быть, тогда скажем, подростковые, потому что действительно... Подростковый возраст – это комплекс разных обстоятельств, и вот эти обстоятельства по отдельности встречаются ведь у взрослых людей тоже. И, наконец, мы говорили о том, что сам феномен подросткового бунта появляется в конце XIX века, когда совершенно по-другому и семья, и человек имеют уровень свободы, более высокий, а в чем-то и меньший, человек больше обязан отдавать обществу. Подростковый бунт, знаменитый бунт Владимира Соловьева. А у человека такой был отец, такие были деды, все духовенство. И вот не помогло ничего, все равно в 12-13 лет восстал против Бога. Не менее знаменитый, я бы сказал, бунт будущей святой матери Марии Скопцовой, у которой был замечательный дядюшка, обер-прокурор Священного Синода Константин Петрович Победоносцев. И она его спрашивает, дядя Костя, ну, наверное, как-то более, конечно, вежливо тогда, другие были правила. И она его спрашивает, а почему вот, если есть Бог, то есть зло? И что-то такое Константин Петрович отвечает, и вот пока она отвечает, она потеряла веру. Все правильно отвечал, а веру потеряла. Как она потом вспоминала, и нашла уже после революции, когда она покинула ряды эсеров и пределы родной страны. На ваш взгляд, вот тогдашний подростковый бунт в стране, где православие является абсолютно общеобязательным, и сегодняшний подростковый бунт, между ними есть сходство и различия?
Сходство заключается ровно в том, что подростки всегда протестуют против родительской ценности, против родительских ценностей, как в начале 20 века, так и в начале 21-го. Но ситуация, конечно, очень различна. И различие заключается как раз в том, что тогда, в начале 20 века, православие действительно было, во-первых, строго обязательным, а во-вторых, как всем нам, конечно, известно, в том числе и тем, кто умиляется теми временами, думаю, известно не меньше, что, конечно же, тогда оно было очень заорганизовано, очень формализовано и очень далеко от евангельского идеала. Взять, если говорить о подростках, то хотя бы вспомнить тот чудесный факт, что ребенку, чтобы получить табель за полугодие, нужно было иметь, значит, отметку от батюшки, что он в этом полугодии был на исповеди гимназисту. И, естественно, вот для, очевидно, для детей того времени, для подростков того времени, церковь отождествлялась вот со всем тем вот гимназическим, несвободным, официальным, и от чего всегда бежит, и от чего всегда хочет избежать подросток. С другой стороны, конечно, сейчас мест, куда ребенок может уйти из церкви, несравнимо больше, потому что общество гораздо многообразнее. И, с одной стороны, здесь, конечно, много опасностей, но здесь же, ну, взять тоже наркоманию или, упаси бог, секты, в которые нередко уходят дети, вот, ища вот эту самую свою самоидентификацию. Но, с другой стороны, здесь же есть и плюс, потому что если ребенок уходит, скажем так, не в состоянии острого болезненного конфликта с родителями, у него всегда есть возможность найти какую-то зону недеструктивную, нечто конструктивное, какое-то место, где он сможет себя реализовать и откуда он сможет потом вернуться обратно.
Спасибо, говорила Ася Штейн. Напоминаю, мы в прямом эфире. Нам можно позвонить по телефону 8 800 200 ровно 2212. Вот вы не очень любите секты, я чувствую, и даже употребляете этот термин, хотя большое журналистское жюри Российской Федерации рекомендовало журналистам, правда, не психологам, этого термина избегать. А многие религиоведы современные говорят о том, что подростковость – это общая характеристика современного христианства и современной церкви, и вообще организованности религии. Ведь подросток в 12-13 лет, покидая семью и в поисках своего «я», он же не в пустыню идет. Он идет, может быть, не обязательно в какую-то религиозную организацию, но обязательно в кружок. У него поиск своего «я» через друзей, через компанию, через тусовку, может быть, церковная тусовка, может быть, антицерковная, но в любом случае это не самостоятельность. А тогда говорят нам философы современные многие, а чем это отличается от католичества, от православия, вообще от практики социальной организации религиозности, свое интимнейшее чувство, ну, сидите дома, ну, ходите по улице, молитесь Богу. А зачем потом подросток, в чем особенность? Все стены обклеит плакатами, у него внутреннее выражается только через внешнее. Но разве современное христианство не таково же? Современное в России, во всяком случае, это какие-нибудь западные христиане, поменьше картин, поменьше барочных завитушек. А в России, в современной, наоборот, всплеск спроса на барокко, на позолоченные символы, и повышенная опять внешняя формальная нагрузка. Можно ли в этом смысле говорить, что проблема подростков именно в России и именно в современной России – это проблема не только людей 12-13 лет, но часто и вполне взрослых мужчин и женщин?
Я бы сказала наоборот, что острота вот этого конфликта 12-13-летних с их родителями-христианами именно является следствием именно того, что Сами эти родители, в большинстве своем пришедшими в церковь не так давно относительно, потому что, насколько я помню, по апостольской традиции неофитом перестает быть человек, 20 лет проведший в церкви. То есть в этом смысле большинство из нынешних христиан неофиты, что не пережили до конца, вот это, не прожили этого своего подросткового бунта. И во многом они продолжают себя вести в церкви, как подростки, противопоставляющие себя чему-то. Живут в церкви вопреки, вопреки чему угодно, вопреки своим родителям, не христианам, вопреки христианам другой конфессии, вопреки христианам соседнего прихода и так далее. То есть такое ощущение, что вот вся ситуация в современной российской церкви – это такой действительно расширенный подростковый бунт, где все против кого-то.
Но тогда к вопросу о сходстве. Напоминаю, у нас в гостях Ася Штейн. Тогда в вопросе о сходстве. Подросток в 12-13 лет, он очень хочет самостоятельности, он очень хочет ответственности, чтобы проверить себя. Он хочет настоящих каких-то задач, но при этом он смертельно их боится, естественно, потому что у него нет опыта решения задач, и тогда он ищет какую-то внешнюю силу, которая ему поможет. Но главный его посыл – я сам могу решать, хватит меня учить. Хотя он интеллектуально уже часто может, потому что абстрактное мышление в этом возрасте развивается, но при этом он инфантилен в том смысле, что он берется за груз не по себе, он не способен адекватно оценить свои силы, но и признать свою вину за то, что он чего-то не поднял, он не может. И сегодня, когда в России многие православные люди, я говорю православные, потому что в России все-таки действительно большинство проблем связаны с большинством населения, и это православное большинство, они пытаются свалить вину за то, что дети перестали ходить в церковь, за то, что общество никак не примет Евангелие как главную руководящую направляющую силу, на грехи общества. Вы в своих статьях, вот в нашей передаче вы сказали, что многие родители напрасно так уж накидываются на телевизор, или точнее выкидывают телевизор. Но в одной из своих статей, Ася Штейн, скажу слушателям, еще и очень плодовитой журналисткой, пишет на темы как раз раннего детского развития, детской психологии, и вы даже эксперт, ну, одно из ваших ремесел – это оказание такой помощи родителям, которые хотят, чтобы их дети рано развивались. И вот ваш первый совет, сугубо негативный, бесплатный – выкинуть телевизор, или, по крайней мере, следить, чтобы до 3 лет ребенок телевизор не смотрел, а дальше как можно реже. У вас есть очень резкая статья против рекламы, такая, что и газета «Радонеж», я думаю, ее бы с удовольствием напечатала. Это деструктивная педагогика или созидательная? Что вам так не нравится в современности? Не проецируете ли вы чувство вины на совершенно невинные явления? Ну, что телепузики? Кому они мешают?
Ну, давайте не будем сейчас про телепузиков, тем более, что их уже, кстати, давно и не показывают. Уже много лет, как они исчезли. Я никогда в жизни не говорила о том, что телевизор вреден сам по себе. Более того, подчеркиваю, что есть масса и передач, и мультфильмов, и фильмов, которые детям не только можно, но и нужно смотреть, и познавательные передачи, и художественные. Но что действительно, ну, понимаете, никто не будет разрешать детям бесконтрольно есть конфеты. Никто не будет разрешать детям читать все подряд. И тем более никто не будет разрешать детям бесконтрольно, точнее, многие разрешают, но это очень вредно, бесконтрольно и помногу смотреть телевизор. Поскольку очень многое из того, что там показывают, действительно крайне вредно и опасно для, я бы сказала, детской психики. И, в частности, то, против чего я так жестко выступала, это мультсериалы, основанные на жестокости, которые в детях провоцируют агрессию как раз, сериалы, которые снижают в детях уровень самосохранения, и тем более, естественно, никоим образом не совпадают не то что с христианскими, но и общечеловеческими ценностями. Но, по-моему, я везде и всегда говорила о том, что, например, старые наши классические мультики, старый классический Дисней – это совершенно нормальное зрелище в дозированном виде для маленьких детей. Почему нет?
Говорила Ася Штейн. Позволю себе тогда сказать, что, ну, по психологии, по наблюдениям, именно в 12-13 лет у ребенка действительно начинает активно развиваться абстрактное мышление. И, например, в воскресных школах просто подчеркивают, что с этого возраста можно разбирать с ребенком сложные притчи, сложные места Евангелия. Ну, как, например, «Малый апокалипсис» Евангелия от Матфея, где говорится о страшном суде. Может быть, инфантилизм в современном взрослом российском обществе как раз заметен, когда люди буквально понимают Писание. Причем это могут быть как и те, кто принимает Писание, и принимает именно потому, что он буквально понимает, что «будут мои враги гореть в огне». А иногда буквально понимает Писание те, кто его отвергают. О, сказано, что враги будут гореть в огне, мне такое Писание не нужно. У обоих сторон, в данном случае, абстрактное мышление не вполне развито. Они не могут отличить символ от реальности, символическое от фантастического. Евангелие символично, а не фантастично. По этой же причине многие подростки, именно в 12-13 лет, резкий конфликт между тем, что в школе, и тем, что в церкви. Потому что все-таки соединить библейский, очень символический язык с очень позитивистским, плоским, но необходимо плоским языком школьного учебника, это чрезвычайно трудно. Это огромный конфликт. Но тогда вот современная культура, то, что вы просите держать на жестком поводке, мультфильмы, сериалы, они же тоже глубоко символичны. А когда мы их интерпретируем, что вот эта жестокость буквальная, почему тогда, извините, в западном контексте, в американском, во французском, люди смотрят те же самые мультфильмы и вырастают ответственные, инициативные, фантазийные, а в нашем контексте мы боимся, что это все загубит?
Не смотрят на самом деле. Никто в западном, скажем так, среди западной интеллигенции, среди образованных людей не позволяет детям с утра до ночи бесконтрольно смотреть мультики. Кроме того, те сериалы, которые идут у нас в дневное время, это даже не европейские, а в основном дешевые китайские, корейские сериалы отвратительного качества, которые у нас покупает наше телевидение просто в силу ограниченного бюджета. И не думаю, что это каким-то образом может повлиять на развитие символичного мышления, поскольку никакого ни символизма, ни глубины в них нет. Они абсолютно примитивны. Вот, пожалуйста, Нарштейн символичен. Можно смотреть мультики Нарштейна, чудесные. Или, ну, даже если не Нарштейн, а чего попроще, но, тем не менее, российская мультипликация полна шедевров, которые как раз прекрасно развивают и абстрактное, и мифологическое, и символичное мышление. Теперь я хотела бы сказать, может быть, немножко о другом, а о воскресной школе. Дело в том, что опыт показывает, что формат воскресной школы, как правило, к 12 годам для ребенка себя исчерпывает. Дети в этом возрасте как раз наотрез отказываются от посещения воскресной школы. И думаю, именно в силу того, что вот тот стиль общения, который принят вот как раз урочный, там вот такой вот авторитарный, где преподаватель, там батюшка или кто-то из его вот тех, кого он благословляет, вот так вот авторитарно детям рассказывает, показывает, вот надо так, да, он для детей этого возраста уже, скажем, не интересен. И тут, возможно, ситуация изменилась бы, если бы с детьми стали подростками работать в формате молодежной группы, где не преподаватель и ученики, а где есть элемент дискуссии, где задает, и такие опыты в ряде московских храмов есть, когда задается тема, ну, та же притча, которая является поводом для дискуссии, в ходе которой старший руководитель группы, он подводит детей к тому вот какому-то решению, которое наиболее интересно и наиболее правильно.
Спасибо, говорила Ася Штейн. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода», программу «С христианской точки зрения», посвященную подросткам в церкви. У нас есть звонок из Ленинградской области. Александр Васильевич, добрый день, прошу вас.
Здравствуйте. Кто-то создал этот мир, создал законы, по которым этот мир должен развиваться. И в идеале каждая роль каждого из нас, задача каждого из нас – познать эти законы. Так вот, нам дан разум, дана возможность думать, размышлять. Ну, вот. И то, что вот происходит у нас с нашим обществом, это в основном из-за того, что ведь пока не поставишь человека в определенные условия, человек не поймет, что он делает не так. Вот поэтому, чем больше родители делают чего-то неправильно, тем больше у них конфликтов с детьми. Почему? Потому что дети, вообще семья – это узел, в котором должны друг другу помогать, познать, что, например, что-то они делают неправильно, вместе размышлять, вместе анализировать. Вот. И то, что до тех пор, пока мы вот этого не поймем, значит, нас ничего не будет. А вот почему это произошло в 18 веке? Просто появились новые знания, появились новые возможности реализовать эти знания. Ну вот. А старые, например, старые знания, они мешали именно развитию человека. А сегодня, например, опять же, человек более развитый, а ему навязывают деньги, деньги, деньги. Так вот, вместо того, чтобы именно... А он не согласен с этим. Он не хочет именно зарабатывать таким образом, отнимать, грабить и так далее. И в конце концов, они идут в наркоманию, в пьянство, потому что... Именно тратят эти деньги, они огромное количество этих денег тратят, как протест против того, что именно родители им навязывают. Нужно эти деньги зарабатывать, а они их тратят.
Спасибо, Александр Васильевич. Ася, у вас есть среди родителей ваших детей, ну, которым вы преподаете, богатые люди, и действительно возможен такой поворот, когда ребенок, ну, как в евангельской притче, расточает родительское достояние в порядке бунта, потому что он не принимает, ну... Можно сказать, что христианин потреблять не будет, мы нищие духом, но я надеюсь, что в современной России есть и богатые православные.
Да, конечно. Ну, знаете, я думаю, что такая ситуация, они бывают, но они связаны вот с чем. Очень часто родители обеспеченные, это же люди много работающие и очень много времени уделяющие своему бизнесу или своей работе, и в силу этого они часто не имеют возможности достаточно времени быть с детьми. И подменяют вот этот вот дефицит внимания изобилием подарков. То есть вот маленький ребенок, вот я, вот, и это так и мотивируется. Я же работаю для тебя, для того, чтобы у тебя все было. И очень часто дети говорят, пусть лучше у нас будет меньше денег, пусть лучше родители со мной будут. Но это говорят маленькие дети. А большие дети проявляют свой протест так. Вот вы работаете, и вот вроде как заменяете себя деньгами, вот я их и буду тратить. Это действительно может быть одна из форм вот такого выражения протеста против дефицита родительского внимания, дефицита родительской любви.
Спасибо, говорила Ася Штейн. Мне это напоминает православную публицистику начала 20-го столетия, когда отмечалось появление вандализма. Тогда это именно возникло в русской истории, когда просто беспричинная агрессия сломать что-то, разрушить то, что достигло своего апогея в революции, а против церкви апогея достигло в конце 20-х, начале 30-х годов. До взрыва храма Христа Спасителя. И это может быть, если взглянуть по вашей методе, протест против церкви, которая богатая, состоятельная, но в которой нет общения. И тогда, вот наш слушатель говорил о необходимости общения, но я позволю себе сказать, насколько это церковно, потому что, вот, например, передо мною статья о подростковых проблемах в церкви отца Дмитрия Смирнова, известного московского священника, так он там пишет, что настоящая православная семья устроена подобно Троице, и в такой семье у мужа роль Бога отца, он главный учитель и главная руководящая сила домашней церкви, жена помощница мужа, его заместитель, когда он отсутствует, и обеспечивает необходимую всю инфраструктуру, а дети находятся в послушании и обучении. И тот же отец Дмитрий Смирнов, кстати, говорит, что можно наказывать своих детей, но только, цитирую, с любовью. С любовью можно даже ремня дать. Если человек это умеет делать, то тогда он может наказывать и битием. Конец цитаты. Работает такая модель решения подростковых проблем?
Нет, не работает. И я объясню, почему. Потому что, ну, понимаете, мы можем, конечно, сколько угодно предаваться радости по поводу старого времени, когда все было очень хорошо, хотя я сильно сомневаюсь, что было, потому что, как вы уже сказали, революция это как раз и была апогеем того подросткового бунта, который назрел во многом именно из-за кризиса церкви, потому что, как мы все прекрасно знаем, разночинцы, идеологи революции были во многом, многие из них были выходцами именно из церковной среды. Поэтому я не очень уверена, что тогда все было уж так хорошо в семьях. Но что касается нынешнего времени, мы должны все-таки учитывать особенности той эпохи, в которой мы живем. И пытаться в современном мире архаизировать семью, устраивать ее вот по тому патриархальному образцу, который был, или как хочется думать, тем, кто это говорит, был когда-то, сегодня практически невозможно. Семья сейчас такова, какова она есть. Это семья, где работают оба родителя, или, во всяком случае, в большинстве случаев. Это семья, где дети ходят в школу и видят иные модели устройства семьи. И, естественно, они не примут патриархальности семьи, они рано или поздно увидят, даже если их отдать в православную школу, они все равно вынуждены будут общаться со сверстниками за пределами этой среды. И, естественно, они такой модели не примут, они от нее откажутся. И чем больше родители будут на ней настаивать, тем больше шанс, что ребенок уйдет из семьи так далеко, что вернуться ему будет очень и очень нелегко.
Спасибо, говорит Ася Штейн. Напомню, 12-13 лет, как показывает статистика, время обострения суицида у подростков. И, собственно, есть, вот вы упомянули революцию, это же тоже суицидальный поступок. То есть, ну, не доставайся же ты никому. Моя жизнь, моя страна, моя вера, я готов уничтожить все, чтобы так обрести смысл. И когда мы начинали передачу, вы говорили о том, что многие люди к вере приходят для того, чтобы решить проблему своего «я», для того, чтобы обрести почву под ногами. И атеист, наверное, скажет: о, видите, значит, Бога нету, потому что вы пришли к вере из вот этих подростковых импульсов. Но точно так же из подростковых импульсов приходят и к неверию, более-менее активно, вплоть до атеизма. Выбить у себя из-под ног почву. Назло, вот я буду лежать в гробу, и тогда не поймут, какой я хороший. На ваш взгляд, насколько, опять же, по вашему опыту, может быть, лучше сказать, насколько вы сталкивались часто вот с этой проблемой? И, опять же, какое здесь лекарство возможно?
Знаете, я один раз сталкивалась с реальным случаем самоубийства подростка по работе. Произошел он, я думаю, в основном из-за нежелания мамы взглянуть на проблемы подростка, так скажем, не с позиции авторитарных, а как-то посочувствовать и принять участие в его вот неприятностях. На тот момент это очень печальная была история, которую мне очень тяжко вспоминать. Но надо сказать, что по большей части психологи говорят, что причина подростковых суицидов – это именно непонятость родителями, неприятие ребенка родителям таким, каков он есть. Они, хотя вот у них есть какая-то картинка, что вот он должен быть таким, таким и таким, отличником, там, православным, не знаю еще каким, помогать по дому сидеть с младшими братьями и сестрами, он не соответствует этой модели, он другой. Он говорит: любите меня таким, какой я есть, любите меня с зелеными волосами, серьгой в пупке и полным дневником двоек. Когда он видит, что его не принимают, что у родителей, как он считает, нету вот этой абсолютной, безусловной любви, которой он нуждается, очень часто это становится причиной суицида.
Спасибо. И последний вопрос. А ваш личный родительский опыт? Как ваши две старшие дочки пережили подростковый бунт? Как вы с ними пережили?
Очень просто. Мы в какой-то момент, ну, надо сказать, мы никогда не заставляли детей ходить в церковь. То есть хотели – шли, не хотели – не шли. Мы относились к этому очень спокойно. Ну, как-то иногда их водили, не часто. Потом они стали ходить, сначала младшая, в воскресную школу. Потом старшая, ей как раз было 12 лет, она отказалась, когда у нас в приходе появилась воскресная школа. А потом, а маленькая еще была в том возрасте, когда это интересно. Потом был какой-то праздник, был спектакль, старшая пришла посмотреть на младшую, и ей сказали: а чего ты не ходишь, приходи тоже. Она сначала так на это скептически посмотрела, а потом, вот как она сама говорит, что она увидела, что ей здесь рады, что ее здесь любят такой, какая она есть. И она тоже стала туда ходить, ходила с удовольствием. Сейчас она уже фактически руководитель всей этой воскресной школы. И обе они там с удовольствием работают, занимаются с младшими детьми. Для них нет большего наказания, надо сказать, чем не пойти в воскресенье в храм. Они всегда ходили сами, у них какая-то своя компания. Это было как бы всегда помимо нас. Это была их личная жизнь и их вот какая-то самостоятельная сфера.
Спасибо, говорила Ася Штейн. Безусловная радость. Но чтобы это передать подростку, нужно самому открыть Бога не только как существо, существующее и источник жизни, но и, безусловно, радующееся всякому человеку. Тогда христианство из подросткового становится зрелым и взрослым. Вы слушали «Радио Свобода», программу с христианской точки зрения, в которой участвовала Ася Штейн, психолог и педагог. Продюсер передачи Михаил Костор, «Звонки любезно» принимала Марина Стауна. Вел передачу Яков Кротов. И сегодня же, после выпуска новостей, в 2 часа в передаче «Европейский час» вы услышите передачу Ивана Толстого о новом фильме режиссера Клода Шаброля.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 15130, 15215 и 17730. Слушайте Радио Свобода.